«Новая жизнь». Беседа номер 211. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», серия учебных бесед с травм-доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
Мы хотим пригласить вас на урок, который мы получим от Рава Лайтмана, и хотим научиться, как улучшить нашу жизнь. Новая жизнь — это лучшая жизнь. Все очень просто. Лучшая жизнь, новая жизнь. От чего это зависит? Как говорит нам Рав Лайтман, от возможности лучшей связи между нами и окружающими нас людьми. Когда мы относимся к дому, где мы ждем, к семье, в которой мы растем, как к лаборатории, где мы хотим развить возможность к лучшей связи с другими людьми. Не со мной, а с кем-то другим. Как быть родителями, лучшими родителями своим детям, как развить возможность связи с другими людьми на работе, в других местах, где бы мы ни находились, и как улучшить всю нашу жизнь, сделать ее более связанной, более совершенной, где мы идем в одном общем потоке и видим, что жизнь улучшается. Все хотят, и мы тоже. Оставайтесь с нами. Мы изучаем семейную ячейку и... Обратите внимание, что это оказывает влияние на все сферы нашей жизни, отношения родителей и детей, везде, везде, во всех сферах жизни. Это я поверил на себе, это мое личное мнение в результате бесед о семье. Ницца, веди нас, пожалуйста, в курс дела.
Тема сегодняшней передачи — это перемены, изменения в семье, в жизни семьи, в жизни детей. И это нечто естественное, мы знаем, что процессы роста и развития всегда сопровождаются различными такими периодами неопределенности, что-то новое происходит, состояния, в которых мы вынуждены отказаться от чего-то, с чем-то даже расстаться. И мы сегодня хотим побеседовать и сопровождать семью во всех этих переменах, в этих естественных переменах, которые происходят в каждой семье. И мы знаем, хотим мы или нет, это естественный процесс. И то, что мы хотели бы изучить сегодня, как это сделать самым правильным образом, как подготовить себя, ребенка и вообще семью в целом к переменам. Итак, первая перемена у юной пары — это период, когда малыш начинает отвыкать от чего-либо, от соски, от подгузников. Давайте начнем с этого и потихонечку будем идти дальше.
Я не очень знаю, что можно к этому добавить. Это естественные вещи. Даже если бы мы не воспитывали бы человека, он все равно бы так поступал, согласно своей внутренней физиологии, своему внутреннему развитию, физическому развитию. Он переходил бы от молока к жидкой пище, потом к твердой пище и так далее. Но здесь мы должны понять, что именно в природе буквально записано, заложено, чтобы мы это сделали как можно более близко к телу, к физиологии, а не согласно нашим наукам, которые мы развиваем сегодня, думаем так, а завтра иначе, и тем самым вредим поколению. Поэтому в Торе написано, что кормление должно продолжаться до 2 лет. И действительно, тело человека не так уж и изменилось, как мы видим это и у животных. Есть изменения, но это изменения не те, которые идут от природы, а за счет того, что мы вводим в продукты питания разнообразные химические материалы, и согласно этому меняется наше тело через то, что мы едим, пьем, через радиацию и так далее. Конечно, мы изменяемся, но если бы не это, то изменения были бы очень незначительны. Поэтому я думаю, что те 2 года, периода вскармливания — это правильный и хороший период. Также и для тех младенцев, которые рождаются сегодня. Но можно уже начать добавлять кое-что. Потому что если это согласно программе природы, так все происходит, нет необходимости что-то добавлять. Материнское молоко правильное и здоровое. Оно компенсирует все потребности растущего организма ребенка, младенца. Затем, естественным образом, если бы мы заканчивали период вскармливания, не было бы так тяжело отрывать его от этого процесса, от получения питания таким образом и перевод на другое питание. Это время, которое проходит, мы не доходим до него, и поэтому нам трудно говорить о правильных этапах. Я не собираюсь сейчас критиковать то, что происходит, и не собираю распространять и оказывать давление на общественность к тому, то сегодня мы даже, может быть, и не способны. Я вижу, через 2-3 недели маленького ребенка выносят на какие-то прогулки, путешествия, дают ему какую-то бутылочку. Так, легче, удобнее в каждом месте давать ему. Ничего не поделаешь. Поэтому мы должны стремиться к этому состоянию. И действительно, вся наша жизнь возвращается к тому маршруту, что много людей будут без работы, и возможности бывать в семье, дома, то понятие «дом», когда женщина кормит детей, есть у нее время на это и желание, и само общество понимает, что это важно, придает этому важность и правильные рамки отводит. И тогда женщине нетрудно быть матерью. Мать — это прежде всего, которая рожает и кормит грудью. Процесс отвыкания, я не думаю, что будет трудным тогда. Но если это делать, то это нужно делать так же, как очевидно и сегодня, когда начинают подменять это постепенно. Сначала какой-то один прием пищи, потом два, проверяют, что более подходит ребенку. Хотя здесь особо нечего проверять, мы должны дать ему что-то самое близкое, и как и по вкусу, так и какую-то замену, чтобы была действительно заменой. Я не хочу критиковать все эти искусственные питания, то, что заменяет материнское молоко. Это такой мир, такая жизнь. Я думаю, что всеобщий кризис, который изменит нашу жизнь и приведет нас обратно к близости с природой, устроит также и это. И не то, что нужно быть против того, что происходит сейчас. Это должно произойти естественным образом, чтобы человек понял, что ему на благо, и не гнаться за разными воображаемыми целями, а вернуться к спокойной жизни и в семье, и к воспитанию детей, и так далее. Жизнь согласно тому, что, как мы говорим о ней, после интегрального воспитания, после такого образования интегрального, она примет такую форму, когда будет понятно, как мы должны организовать процесс кормления ребенка грудью. Потом все эти годы после 2 лет кормления, когда ребенок должен расти только за счет окружения, и каждый раз мы не оказываем на него давления, мы учим его и главным образом даем ему правильные формы, из которых он учится. Мы показываем ему, что плохо, что хорошо, и вся жизнь должна быть как театр перед ним проходить, и из этого он учится. И главное, действительно, как он воспринимает формы жизни, которые проходят перед ним, чтобы они были правильные формы, правильно выстроены. Благодаря этому дети заставляют взрослых быть правильными, жить правильно. И любовь к детям, по сути, вынуждает родителей держать себя правильно. Здесь мы должны давать родителям примеры из всех областей жизни, насколько дети воспринимают это буквально нутром своим. Они просто впитывают это из воздуха. Они такие, как они родились, не видели и не слышали, а буквально по запаху. Они чувствуют, что происходит, и из этого они уже улавливают мудрость жизни своей. Поэтому мы должны от всего сердца прямо, преданно, честно построить нашу жизнь семейную так, что то, что мы создадим сейчас, это и сформирует наших детей.
Я хотела бы спросить. Я чувствую, что то, что вы описали здесь относительно процесса отвыкания, это то, что если этот процесс происходит естественным образом, то он происходит сам собой. Я хотела бы понять о самой идее отвыкания. Мы говорили о грудном вскармливании, но также есть и другие виды отвыкания. Есть некий процесс, в котором ребенок потихонечку, постепенно, вначале он постоянно с мамой, а затем происходит процесс
расставания. Это должно быть очень постепенно, когда мы у ребенка, у самого рождаем это желание, когда уже тело само готово и выполняет какие-то действия, какие-то движения, когда он уже готов к этому, тогда мы помогаем ему. Но он должен показать это. Это как при родах. Это правильное время, когда есть схватки, когда плод хочет выйти. Он развивает и само тело, и эмбрион, они развивают некие новые отношения, которые должны чем-то закончиться. То же самое здесь. Мы только не ждем, нам неудобно, и мы не ждем до этого времени, то мы так же, как и во время родов, так же и во время отвыкания от кормления, от подгузников, мы не ждем того времени, когда мы увидим какие-то признаки от растущего ребенка, что он хочет отказаться, выйти.
Как это выглядит? Допустим, я в обычном состоянии хотела бы увидеть, что происходит с ребенком. Какие признаки?
Он берет другие вещи. Он хочет у тебя взять то, что ты ешь. Он вдруг... Ему это нравится, ему это приятно. Это естественно происходит. Не то, что сейчас мы... Он несчастный, мы даем ему какую-то другую смесь в бутылочку, кормим его, он плачет, а мы силой приучаем его к какой-то каше. А естественным образом поставить, положить перед ним, захочет, да, не захочет, нет. Так, чтобы это было доступно ему. Не просто, чтобы он увидел у мамы в тарелке какой-то бифштекс, это ему не подходит, даже запахи эти, они вообще не для него. Должно быть что-то, подходящее для него. Выбор из того, что ему подходит. Какое-нибудь пюре овощное или фруктовое пюре. Подобные вещи. И по консистенции, и по составу, чтобы это было подходящее для него. И мы видим, насколько он выбирает, насколько он переходит на это или нет. Это должно быть естественно. В тот момент, когда мы видим, что у него есть желание к этому, может добавить. Но не через несколько месяцев, а так, чтобы это было, ну, по крайней мере, через год, скажем так.
Что происходит с малышом в период, когда он проходит процесс, когда он сам просит быть более самостоятельным?
Он обязан так. Это и называется естественное развитие, когда у него есть желание достичь следующего состояния, следующего уровня, следующего действия. Он уже закончил это естественным образом, он уже наполнил все, он уже вырос в этом, как бы, он уже созрел. И сам уже хочет как-то вырваться из этих вещей, и тогда уже старший, мама в этом случае должна помочь ему, но не раньше. Это называется «воспитывай отрока согласно путям его», согласно тому, насколько он показывает признаки, что он уже способен и готов, и он уже воспринимает эту учебу, он способен выяснить, что ему на пользу, а что нет. Тело уже закончило свое такое физиологическое внутреннее развитие по впитыванию разных материалов, там, молока, допустим, он уже знает, что мне стоит попробовать после молока. Как в живом организме, он начинает это естественным образом воспринимать. Как мы видим, маленький щенок или котенок, как они ищут какую-то травку, которая полезна для них. Почему человек так не может? Ведь человек тоже устроен таким образом. Дать ему развиваться таким образом, немножко. Это развивает в нас иммунную систему правильно и хорошо. Мы далеки от этого.
Допустим, я понимаю смысл процесса отвыкания. Если мы внимательны к ребенку, то в какой-то период постепенно он сам начнет делать первые шаги к следующему этапу.
Да.
И таким образом отвыкание произойдет естественно и тоже относительно подгузника и всего остального.
Относительно всего, и тогда человек, как сказать, человек поймет в своей жизни вообще, как достичь такого состояния, когда он сам выясняет, что такое хорошо и что такое плохо, а не то, что ему это впихивают силой.
Что обязывают его, как будто вынуждают его.
Пока была современная медицина, химическая, современная фармакология, до этого была совершенно другая фармакология. То есть, если бы я пришел к врачу, я очень рекомендую, кто окажется в Торонто, там есть деревня, пример древней деревни, 200 лет назад, когда там прибыли европейцы, и там их образ жизни отражен, как они жили. И там есть дом врача, очень интересно. Я всегда этим интересуюсь, я пошел посмотреть. И у этого врача там есть у него большой надел земли, и там есть разные, там, где он выращивает растения, много разных растений, цветов, потом большой дом, дом, в котором он жил, очень богат. Нет другого такого богатого дома в деревне, как у врача, но там часть дома, где он высушивает растения, другая часть дома, где он их готовит. То есть люди знали. По крайней мере, врач, он знал, какие вещи нужно использовать из природы. Если мы таким образом, вот как мы говорили, откроем нашим детям, откроем в них такой естественный порыв в развитии, дадим им возможность развиваться в ощущении добра и зла относительно окружающей природы, это вместо материнского молока, это вместо этого, то мы достигнем такого состояния, когда они будут в чем-то похожи на животных, они будут знать, как взять эти лекарства у самой природы. Поэтому это, конечно же, еще будущее, но, по крайней мере, для защиты тела, для распознания, что такое хорошо, что полезно, что вредно. Это очень полезно.
Я бы хотела перейти к следующему этапу после этапа отвыкания. Это этап, когда ребенок до тех пор мама заботилась о нем, или нянечка, какой-то другой человек. Теперь же он переходит в окружение других детей. Как правильно подготовить ребенка к этому процессу перехода в детский сад? Вдруг вокруг него есть общество, другие дети?
Прежде всего так. Ну, дети, это зависит от периода, как мы развиваемся. Но до 2 лет ребенок не чувствует окружения. Он нуждается в матери, в своем углу, в своей комнате. И там он обитает. И желательно не выводить его далеко из дома, даже из дома. Буквально так. Это нехорошо. Его тело до 2 лет не готово противостоять враждебной среде, разнообразные микробы, разнообразные воздействия. До 2 лет — это, в сущности, то время, когда он продолжает жить как будто бы внутри матери, только это пока еще не называется, что он родился, скажем так. Он как будто бы живет пока, как будто бы внутри нее он чувствует ее, он должен чувствовать ее запах, молоко. Все эти вещи, это продолжается. И через 2 года мы начинаем смотреть на него уже не как на младенца, а как на маленького ребенка. И хотя еще пока не так уж говорится об окружении, но игры уже... Выходы уже могут быть, но не драматично, не резко, что мы берем его в какие-то далекие прогулки, как будто он что-то понимает. Нет, он ничего не понимает. Наоборот, разнообразные вещи, которые мы хотим как бы показать ему, мы думаем, что этим мы развиваем его, мы наоборот, мы закрываем его, потому что они воздействуют на него... угрожающие. Ребенок не готов к этому, он не знает, о чем говорится. «Смотри, самолет!» Он не знает, это пугает его. «Смотри, лошадь!» Это пугает его. Разные такие вещи. Он должен получать эти вещи очень постепенно, согласно разуму и чувству, чтобы это было подходящее для него по все более и более расширяющемуся кругу. И поэтому я думаю, что, может быть, психологи говорят об этом. Я не знаю, что происходит в этой области, но мне кажется, что нужно развивать процесс, как мы обычно открываем мир для наших детей. С 2 лет и далее, каким образом, для мальчиков, для девочек, как мы говорим с ними, что даем им послушать, и так далее, и так далее. Но неважно, как бы там ни было, это не машины, и не самолеты, и не поезда, и не автобусы, это не эти шумы, короче говоря, это не технология, это мир, который близок к животному, растительному, трава, деревья, кошка, собака. Все что находится в нашем окружении, то, что дети любят, птицы, но не пугающие и недалекие, которые он не сможет понять, а что-то очень близкое к нему. То, что всегда было рядом с человеком. Потому что мы не говорили, но мы также, ну, может быть, так сказать, между слов, у нас есть решимот, записи с прошлых поколений. Мы не просто так растем, мы не просто так умнее прошлого поколения, но мы более развиты относительно предыдущего поколения. Это все гены, которые у нас есть от прошлого поколения, мы взяли их и развиваемся дальше. Поэтому мы должны учесть, что все естественное развитие, которое у нас было в прошлом поколении, со всем этим домашним хозяйством, этим естественным, это заложено в наших генах. Нам не нужно менять это на что-то искусственное, машины, самолеты, трассы и так далее. Как можно более естественно и пасторально, это очень полезно. И это особенно в том окружении, которое мы должны дать ребенку. И, конечно же, не какие-то мультфильмы сразу давать ему какие-то другие вещи. Даже не очень хорошо, когда он видит эти примеры у родителей.
Как что? Примеры, которые видят по телевизору?
Да, что они смотрят телевизор, говорят по телефону. Стоит, чтобы он рос постепенно, как человечество в 21 веке доходит до интернета, до смартфонов, до всяких коммуникаций, а до этого продвигалось простым образом, так, скажем, через 2-3 года, а не сейчас, чтобы в его жизнь входили все эти приборы.
Несмотря на то, что мы видим, что дети в самом юном возрасте прекрасно играют с технологиями новыми.
Да, но это вместо естественного развития. Потом это им не достает, и вместо этого появляются разные проблемы с нервной системой, с иммунной системой.
Так это очень важно. Я бы очень хотела услышать, что значит, почему...
Каждый человек в своей жизни, за свои 70 лет, похож на то, как развивалось все человечество, как развивалась вся Вселенная. То есть это общее развитие, а это индивидуальное. Но это тот же самый процесс, и поэтому мы должны стараться создать жизнь ребенка таким образом, что он вдруг через 2 года не бежит и нажимает кнопку компьютера и смотрит все эти фильмы. Если он будет смотреть, это ему будет недоставать естественного восприятия, глубины картины, видения, запахи. То, что дети суют в рот, ощущать вкус. Помести ребенка в садике, где трава, кошка, собака, дерево, песок и все эти вещи. Сколько там есть всяких естественных впечатлений, телесных, относительно того, что он смотрит и видит на плоском экране. Это совершенно иное восприятие. Это искаженное восприятие, неестественное. Без получения информации, запахов, глубины вот этой текстуры. Все. Я не нахожусь в контакте с природой. Я вижу форму, я вижу какой-то образ, какую-то картину. Ну что это? То есть мы должны пройти с ребенком то же развитие, которое прошло человечество. Ну, в течение 5 лет вместо 50 тысяч лет. Но это должно быть так. Таким образом, чтобы в нем развивались разнообразные системы, постепенно, и чтобы каждая развивалась и поддерживала бы другую, так последовательно, друг за другом. А то, что мы буквально впихиваем телевизор, компьютер, экран, и смартфон, и телевизор, и компьютер, все это плоско, это искусственно, это портит его, это создает в нем неправильное восприятие жизни. Потом он выходит в жизнь, и для него все экран, не природа.
Другими словами, эмоциональное развитие нарушается.
Конечно. Возьми его потом на природу, на какую-то экскурсию. Он не понимает природу. Горы, море. Для него это... Мы даже не осознаем это, потому что мы пока еще уловили это естественным образом, как это было когда-то. Но он воспринимает это уже... Так, дискретно. 1-0. И отношение к жизни неправильное. Это все равно, что... Начни давать смотреть ему всякие голливудские фильмы с детства. Так для него убить человека, это естественно. Он будет думать, что так и делают. Потому что это он получит без разных... защитных систем. Поэтому это нельзя, просто нельзя.
Когда вы говорили об этом, вдруг так...
Я вижу это по своей дочери. Она не позволяет моему внуку приближаться к этим вещам. Нет, ни телевизор, ни компьютер, ничего. Ну, телефон, да, он видит, что они говорят, и он тоже как будто бы говорит в телефон. Берет его и как будто бы говорит. Тоже пример, конечно, ранний, но ничего не поделаешь. Здесь они как обезьяны хотят
подражать.
Это
также влияет на способность ребенка к общению?
Конечно. Это все для него виртуальная связь. Конечно, это нечеловеческие связи. Мы видим это на разных этих по разным людям, которые заняты компьютерами, насколько они у них искажена связь.
Возможно, что это также влияет на проблемы восприятия и внимания детей, или же это...
Я боюсь тут делать обобщения и вдаваться в какие-то вещи. Я не знаю, статистики в этом — это не совсем моя область. Я лишь говорю, что согласно природе, ее я знаю хорошо, а человек все-таки это... создание, которое исходит оттуда, и поэтому это должно быть так, это наверняка. И как происходит это сегодня в обществе, насколько он портится или нет, это я не знаю, потому что современные неисправности, я не настолько знаком с ними.
Давайте поговорим о переходе ребенка из детского сада в школу.
Нет, даже детский сад.
Еще детский сад?
Конечно. Это зависит. В детском саду он получает основы жизни. Это очень важно. Это система взаимоотношений между ним и другими. Это речь. Это вся информация, краски, запахи, все, что есть в природе вокруг него, как относится ко всему, как уберечься от всего, что его окружает, отношение к товарищам, отношение к мальчику и к девочке. Их учат этим вещам, это необходимо. Как уберечься, чтобы не упасть с высоты или от острых вещей. И в направлении развития, и в направлении того, чтобы как-то уберечься от опасностей. Золотая середина во всем. Детский сад — это, я думаю, что это даже важнее, чем школа. С точки зрения основ чувственных, детский сад — это школа школы.
Это основа всего.
Да. И поэтому нужно посмотреть, учит ли он язык, как он говорит. То есть если, как говорит воспитатель детского сада, ну, по крайней мере, на двух языках, потому что ребенок ведь все воспринимает. Словарный запас, впечатление, его выражение, как он это выражает и словами, и экспрессивно, жестами, жестикулируют. То есть мы должны смотреть, когда я вижу детей, можно сказать, какой-то детский сад, какая там воспитательница, какие его дети окружают, все это можно увидеть. И эти вещи очень важны. Здесь нельзя идти на уступки. Мы думаем, а, школа, потом все. Нет, потом он не научится. Если он не был в правильном детском саду и не видел и не развил себя с помощью разнообразных возбудителей, которые постепенно ему давали согласно программе, то он не будет хорошо развит. Нет. Я помню, в моем детском садике нас учили стирать платочки, разные вещи. Не было много разных игр, горки различные. Это было 65 лет назад. Но все-таки до сих пор, и я знаю себя, до сих пор я могу сказать, что какие-то определенные вещи остаются у меня с того периода. Я могу точно сказать, это со школы, эти вещи с первых классов, это с детского сада, и с детского сада у меня отношение к девочкам другое, чем к мальчикам. Нельзя их бить, нельзя на них кричать. Я помню даже такие сцены, где нас учили мальчиков, как относиться к девочкам. Это осталось, я уверен, что это оттуда исходит. Разные вещи. Школа потом этим не занимается вообще. Школа — это уже наука, это уже совершенно другой уровень развития, уже не эмоциональный, а разумный.
Давайте задержимся и рассмотрим этот переход. У нас был ребенок, который не находился в обществе детей, вплоть до момента, пока он пошел в садик или в ясли. У него начинается первое изменение в жизни. После того, как он был ребенком в лоне семьи, сейчас он входит в общество других детей.
Не то, что скоро, а его мама берет туда и проводит с ним там вместе целый день или полдня. Насколько они согласны? Там, я не думаю, что нужно больше. 3-4-5 часов. И мама его находится вместе с ним.
Да.
А потом, естественным образом, он уже начинает больше играть с другими, занят собой, с играми, в песочнице. И он знает, что мама сидит там. Метр от него, 2 метра. И иногда приходит поиграть с ним, иногда оставляет, иногда исчезает с поля зрения. И так это как дома. Он может играть в своем углу, а мама где-то там на кухне. То же самое. То есть он не чувствует этих острых переходов. Его не тащат в какое-то место, выбрасывают из машины прямо в детский садик и бегут на работу.
Есть дети, мы видим, действительно, они гораздо более чувствительны. И неважно, сколько времени мама находится с ним, она старается.
Каждый ребенок — это одно и то же. Если мы правильно будем их воспитывать, то нет никаких проблем. Это все равно, что мы как-то отучаем его от груди, потом от соски, и также он отвыкнет от мамы. Это не будет для него такой травмой, а будет естественно. Но это нужно сделать естественно, не насильно.
То есть принцип в том, чтобы делать это постепенно.
Да, и мама находится с ним полдня. И потихонечку так, когда оба действуют таким образом, что он уже не смотрит на нее, вдруг вспоминает, снова к ней бежит. Так, знаешь, она может сказать, как дома она находится на кухне, а он в своей комнате, но он знает, что может прийти к ней. Ну, так она выйдет, даже, может быть, пойдет за покупками, потом снова может вернуться к нему. Все это должно быть постепенно. Ничего не сделаешь здесь, потому что ребенок, которого просто так оставляют, все, ты забрал у него жизнь, источник жизни. Это что-то страшное, это такая трагедия, которая остается у него внутри. Откуда потом берутся эти преступники, убийцы, террористы? Откуда? От разных таких неправильных отношений из детства. У нас даже есть исследования о Гитлере, об этих великих нацистах. Откуда у них вот эти порывы? Это несчастные дети всего лишь.
Это действительно очень крайний случай.
Принцип тот же самый.
Верно. Принцип тот же принцип. Ребенок часто подает сигналы, что он в трудном положении, и мы часто не знаем, это нормально или это ненормально. Нужно побыть с ним немножко или наоборот уйти. Мы часто не знаем, как.
Поэтому тот же принцип: воспитывай отрока согласно путям его.
Только быть чувствительным.
Да, для удовлетворения желания обоих. Так это произойдет.
Так, давайте сейчас перейдем из детского сада к школу. Что происходит во время этого перехода?
Нет, прежде всего в детском саду должны учить его грамоте, писать, читать, числам с 3 лет. Нужно начинать алфавит. В 4 года он должен начинать уже читать, буквально читать, свободно. Надо много петь, наизусть, знать, цвета. Короче говоря, все это. В 5 лет до 6 он должен учить это выше, это шире. То есть больше и меньше. Разные сравнения. И от 6 и далее уже начинается школа. В школе, когда он приходит...
Одну минутку, до школы, о переходе. Как подготовиться? Как подготовиться к переходам? Не то, чтобы они нам наслучались и травмировали психику. Сейчас закончился садик, начинается школа.
Если уже в детском саду есть те же дети, которые... Согласно той же программе, они учатся, и они все правильно развиваются, то так, они доходят до школы. Почему бы не та же группа в детского сада приходила бы в школу?
Это первый переход.
Да.
В садике мы группа детского садика, мы и учимся вместе, проходим все учебные этапы. А в школе уже есть несколько потоков. В школе есть первый класс, на следующий год я встречусь с другими детьми и буду с ними учиться до 6 класса. Это довольно серьезный переход.
Не должно быть вообще перехода этого. Не должно быть.
Но таких школ нет сегодня.
То есть ты хочешь...
Я спрашиваю, как подготовить ребенка, который вышел из садика?
Он выходит во двор, а там Дикий Запад. Нет, я не готов давать этому какие-то костыли, какие-то протезы вместо здоровых ног.
Вот здесь есть травма. Спрашивайте, в чем травма? Травма в том, чтобы он...
Школы должны быть поделены очень четко. Скажем, первые 4 года.
Допустим, 4 года. Я и еще 4 класса старших.
Да.
Как подготовиться к этому переходу? Вот в чем вопрос. Как подготовиться к этому переходу, когда в детском саду у меня есть группа моих друзей перед следующей системой? Это будет 4 года или 6 лет, неважно. Там будут еще другие потоки, и тогда начинаются взаимоотношения между старшими и младшими.
Учитель, учительница, неважно.
Учитель — это тоже важно.
Так я спрашиваю вас, что делать?
Мы сейчас дома. Я спрашиваю, как нам подготовиться?
Нет, оставь дом. Дом закончился в 2 года. Сейчас его жизнь, в сущности, продвигается через детский сад.
Да.
Как через сад?
Ему подготовить себя к входу в следующую систему. Вот в чем вопрос.
Очень просто. Как минимум месяц или два до того, как он входит в класс, вместе со своими товарищами, с той же группой детского сада своего, и еще несколько таких детских садов, если не этот сад, я бы уже в детском саду готовил этих детей войти в один класс.
Я понимаю, что здесь есть некий принцип последовательности.
Я только постепенно к этому прихожу. Я уже в детском саду формирую следующий класс. Месяц или два, я начал говорить, месяц, за два, до того, как они входят в рамки школы, приходит учительница в детский сад и начинает вместе с ними играть, знакомиться с ними. И также там находятся матери. И тогда они вместе так устраивают праздник, как бы, каждый день, чтобы дети привыкали к учительнице, может быть, не одна учительница, и она знакомится с ними, знакомится с родителями, знакомится с воспитательницей детского сада и принимает их так, как будто бы они переходят из одного садика в другой сад, который называется школой. Очень просто. И когда они переходят в школу, чем школа должна отличаться от детского сада? Как ты думаешь, если переход должен быть последовательным, мягким, гладким, они тоже половину времени как будто бы играют во дворе? Это пока еще не звонок, и все садятся, а чуть больше, чем раньше, они продвигаются от года к году, и сейчас они продолжают продвигаться. Сейчас они садятся в круг, и в детском саду они сидели в кругу и пели, и разговаривали, и сейас они продолжают то же самое. Только немножко им добавляют. То есть наша психологическая проблема, что мы сейчас называем это школой. Представляй себе, что это не школа, это просто развивается та же группа, и их учат, каждого, кто находится там, разным вещам. Играть в какие-то другие вещи, более лучшие, что-то делать руками, раскрашивать что-то более тонко, дают им, показывают им разные вещи, чтобы они брали пример. И так далее. То есть очень много разных работ руками, ушами, даже чувством обоняния. Разные органы чувств. Мы развиваем органы чувств. Но не просто так, как это пахнет и как это называется, а насколько это больше этого, меньше этого, вместе с этим. Смотри, мы их учим искусству, как материалы, как вещи связываются вместе, разные объекты, разные составы объектов, потом, чтобы им легче было понять то богатство, которое находится вокруг человека, а не то, чтобы они видели лишь маленькую часть, краткий фрагмент из жизни. И мы развиваем их таким образом, пусть называется школа или называется садом, нам не важно, как это называется, но мы развиваем ту форму интегрального воспитания, продолжаем ее, просто добавляем немножко знаний, информации, но главное, к природе добавляем немного знаний, все больше и больше данных.
Что значит природа?
Что мы должны?
То, что вы сказали раньше, играть на дворе, песочница.
Да, естественные вещи.
И что сейчас добавлять? Какие-то знания?
Знания. Что такое физика, химия, биология, зоология, ботаника. Это естественные науки. Так мы добавляем. Мы учили раньше такие простые вещи. Это зеленое, это красное, это так. А сейчас мы учим больше. Это в цветах, это в красках, это в звуках, это в материалах, в физике, как ломают, как склеивают, какие законы в этом есть. Потом мы учимся, изучаем законы, и все согласно примеру. Очень просто. Так как изучали это 2000 лет назад мудрецы, естествоиспытатели, как они обучали своих учеников.
Что значит примером?
Пример. Они гуляли по полю, объясняли им, что происходит. Не искусственно в классе, когда сидят все как зомби, смотрят на учителя.
Учебная экскурсия.
Их пичкают чем-то, что не относится к жизни. Я помню себя. Я сам должен был объяснить классу те вещи, которые учитель не объяснял. Разные вещи, я помню, объяснял им, как работает холодильник, как работает трансформатор. Я эти вещи хорошо понимал, хотя они относительно абстрактны. И они не поняли. Не поняли сначала. Почему дети выходят из школы и ничего не понимают, не помнят, что они учили, потому что это оторвано от их жизни?
Все же я хотел получить своего рода.
То есть мы продолжаем, я хочу сказать, принцип простой, мы продолжаем от детского садика, и дальше школа, и дальше, и здесь нет никакого разделения, нет никакой перегородки, мы просто расширяем то же отношение к природе, к жизни, к человеку, к отношениям между нами, мы лишь расширяем горизонты и углубляем их. Это очень важно, чтобы программа была построена таким последовательным образом и очень гладко.
А сейчас поняла нашу трагедию, я должна сказать. Я скажу, почему. Мы здесь родители. Вы сейчас описали систему образования, которая работает в некой цельной системе, и в которой нету переходных моментов. И это вся соль. Мы же сегодня в системе, которая есть перед нами, мы с нашим ребенком проходим всевозможные переходные моменты. И когда я слушала о том, что вы рассказывали, я почувствовала, как ребенок во всем в цельном процессе, он совершенно не сталкивается со всевозможными вот этими узкими местами, этими, там, где его страх, оттуда являются страхи.
Я добавлю еще для будущего, может быть, мы поговорим об этом. И потом, когда мы приближаемся к более проблемному возрасту, к более такому уязвимому возрасту, когда появляется тема секса и отношения гордыни, сексуальное развитие и разнообразные такие конфликты, когда злое начало в человеке начинает расти, зависть, почести, начинает в нем говорить, мы начинаем тогда делить каждый класс отдельно, чтобы не было там маленьких или больших. Они не должны учиться ни от этих, ни от других, ни от маленьких, чтобы властвовать над ними, ни от больших, чтобы были под их властью. Они должны только таким образом. Мы сможем из них создать такую однородную группу, единую, которая будет знать, как развиваться, там не будет слабых и сильных, больших и маленьких, они будут дополнять друг друга и так далее. Только таким образом. Каждый возраст, скажем, начиная с 9 с 10.
То есть переходный период от детства к взрослому возрасту.
Это обязано быть. Нет такой школы, где там от 5 до 15 лет или даже больше. Как это было, скажем, у меня. С 7 до 17 лет я смотрел на них. Они казались мне циклопами. Что-то страшное, что-то большое. Я готов был сделать все, чтобы только посмотрел на меня.
А если бы это было 4 года, как вы описали прежде?
За эти 4 года это пока еще происходит естественное развитие. Можно научиться от каждого ребенка. 8-9 лет. Можно даже научиться в 5 лет.
Но как подготовить его к этому?
чему?
Ко входу к тому, что есть еще три или четыре потока.
Я не готовлю его. Не готовлю. Он в моей школе. Это школа для пятого класса. Это школа для шестого класса.
Давайте начнем с первого класса, чтобы понять. Был детский сад, а затем первый класс. Это только первый класс. Мы начинаем заново с чистого листа.
Идеальным образом, допустим, это так.
Я хочу понять, как это должно выглядеть идеально.
Идеально каждый класс по отдельности, и нет никакой связи с другими.
Ну, пока что мы не в идеальной реальности. Вы сказали 4 или 6 лет. Давайте, предположим, 4 года. Я маленький ребенок. В следующем году...
Да, если мы правильно их воспитываем, то эти 4 года, то есть 6 лет и до 10, 10 лет — это сегодня уже они достаточно взрослые, до 9 лет, скажем, 3 года, они еще развиваются согласно природе. Ну так они больше или меньше, но в общем, по размеру, а не... То, что вдруг возникают какие-то проблемы, каких-то таких желаний, которые вдруг появляются в этом маленьком человеке. Понимаешь, зависть, почести. У них нет еще вот этой хитрости. У них нет такого еще, что-то такое на заднем уме. Они пока еще такие прямые. Вот так это. Даже если они обманывают так, по-маленькому, но это естественно. Не то, что у них два вида мышления. Это я хочу представить, а это я хочу выгадать. Это дополнительное такое желание, злое начало. У них этого нет пока, и поэтому они могут быть вместе. Может быть, 3 или даже 4 класса быть вместе, пока еще маленькие не будут учить всяких неисправностей больших. Но это я так, в скобках говорю, это еще не наверняка, но лучше всего, как я сказал, каждый класс в отдельности. Есть там двор, есть там... Там не должно быть 1000 детей в одном классе, когда эти малыши там сдвигаются в какой-то угол, и приходят большие дети, и вообще неизвестно, что они там делают с ними.
Мы приближаемся к завершению. Ница, подведи, пожалуйста, итог того, что мы выучили. Может, мы проведем в следующий раз отдельную беседу.
Да, действительно, это во мне подняло очень много мыслей.
Подведи итог выученному сегодня.
То, что сегодня я поняла, в первую очередь, процесс отвыкания, да и вообще, есть некий... С рождения ребенка есть некий целостный процесс. И если мы внимательны к нуждам ребенка, и действуем относительно его готовности, то, в принципе, он очень, ребенок очень мягко проходит все переходные периоды. И это верно от первой минуты и так далее. Ребенок проходит некий внутренний процесс, и он сам желает быть самостоятельным. Таким образом, переходы из среды в среду происходят очень мягким, естественным образом. Это мое понимание.
Согласно его путям.
По его путям.
Просто соблюдать это правило.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что мы не ломаем природу.
Смысл этого, то, что один ребенок может быть готов немножко ранее, другой...
Есть здесь что еще добавить. Главное, несмотря на то, что мы учим его читать и писать, мы хотим, чтобы он... Особенно развил память. Большие отрывки пусть учат наизусть, песни, как разные такие псалмы, разные там высказывания, как можно больше наизусть.
Потому что это развивает мозг.
Целые книги наизусть.
Если нам много чему учиться. Спасибо.
Так, время наше подошло к концу. Видимо, мы продолжим об этом говорить. Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо, Ница. Спасибо и вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь.